Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброго времени года.
Аналогично.
Вот у нас недавно отколупали доску, посвященную пособнику нацистов, финскому маршалу Маннергейму. И тут же новость. Сейчас приклеим новую доску, посвященную белогвардейскому упырю, уголовному преступнику и убийце Колчаку. Что ты можешь сказать про Колчака?
Ну, сначала можно сказать даже прям про доску. Одну доску, хорошую, продолжалка из пенопласта, ему приклеили. Где было написано как раз-таки, что он убийца.
Так.
Так вот, но ее почему-то очень быстро сняли. Гораздо быстрее, чем доску Маннергейма.
Странно даже как-то, ты знаешь. Да. Вот, что такая прыть-то? Нет бы сначала сказать, неизвестно. Неизвестно, кто это прикрепил.
Хозяин, да.
Нельзя снимать. Вот, да. Неизвестно.
Нет, просто взяли и сразу содрали.
Угу.
Так вот, но доска правильная появлялась. Но сейчас, боюсь, появится неправильная. Как, собственно говоря, появился уже памятник Колчаку. Стоит нормальный памятник военному преступнику.
Угу.
Обалденный, красивый. Дорогой. Ну, у нас, собственно, всякой сволоте памятники умудрялись ставить. У нас умудрялись ставить памятники, собственно говоря, гитлеровским офицерам, которые были когда-то из Российской империи, которые пришли с гитлеровцами уничтожать свой народ, то есть Краснову, Шкурону. Краснову, например, была памятная доска, где он упоминался, прямо вот в Москве, в районе Сокола. Хорошо, какие-то неизвестные, но явно неплохие люди как-то пришли и расколотили, потому что снять доску в течение года не удавалось. То есть там подписали обращение и так далее, доска продолжала стоять.
Угу.
Ну, не, монументик такой. Потом пришли и расколотили. Так вот, но с Колчаком здесь картина самая печальная. Во-первых, у нас люди гораздо хуже понимают, чем занимался Колчак. То есть с Красновым, собственно, то, что он был с Гитлером, это можно объяснить. С Маннергеймом он тоже был с Гитлером, тоже можно объяснить. Колчак с Гитлером не был, его раньше пришибли. Кстати, думаю, что если бы до Гитлера дожил, то тоже был бы с ним. Но это предположение, а так, мол, не был. И поэтому люди суют о Колчаке, собственно говоря, как? Люди старого поколения по короткому стишку и карикатуре кукрыниксов, ну, типа погон английский, да, там.
Табак японский,
правитель
омский, да.
То есть, собственно говоря, вот так. И вот второй источник знаний – это фильм «Адмирал».
Да, да, это же было невероятное событие в отечественном кино.
Такой вот долго рекламировали,
фильм, да.
Его хорошо вложились по деньгам.
Там денег вбахано было, мое
почтение.
Люди
оттуда выходили со слезами на глазах. Там трогательную вложили туда мелодраму.
Угу.
Собственно, тогда, по горячим следам выхода фильма, мы с Лексом Кровецким сняли даже, так сказать, встречный фильм, где это разбирали. Но он был, скажем так, может быть, немного наукообразным. И главное, это было давно. А Колчака сейчас снова поднимают на тему. Есть сериал про Колчака. И люди продолжают судить о Колчаке сейчас, вот в основном наш обычный обыватель, все по тому же фильму.
И что же в фильме?
И вот сейчас можно этот фильм снова вспомнить. Это же прекрасное творение было. То есть, во-первых, это творение, которое, ну как, сделано с претензией на историчность, но при этом высоко халтурное. То есть, вот сделать за большие деньги халтуру – это ведь тоже нужно уметь, правильно?
Конечно.
А тут как раз-таки, в отличие от фильмов Михалкова или уже упомянутых нами когда-то ранее «Детях против волшебников», здесь деньги реально видны на экране. То есть, видно, что это делалось дорого, но халтурно. То есть, там даже начинается вот фильм. Трогательная такая вот операция. То есть, вот уже интересно. Фильм о Колчаке начинается с уже идущей Первой мировой войны. То есть, более ранние события не рассматриваются. Так вот, то есть, у нас есть вот эсминец, на котором написано «Сибирский стрелок». То есть, ей плывет какая-то непонятная шаланда. Она ставит мины около немецких берегов. Называется это шланда «Сибирский стрелок». То есть, собственно говоря, был эсминец двухтрупный из серии так называемых добровольцев, то есть добровольные пожертвования, построенные после русско-японской войны, который назывался «Сибирский стрелок». На нем действительно ходил Колчак. Было такое время. Но что сделали в фильме? Сделали корабль более крупный, но при этом по образцу более мелкого. То есть, раза в 4 по объему увеличив, сделали очень кривое изображение эсминца типа «Буйный» времен русско-японской войны.
Угу.
То есть взяли более мелкий корабль, но раздули его. То есть все размерения сделали больше. Корабль из двухтрубного стал четырехтрубным. На нем появились какие-то странные детали, которые, в общем-то, ну как на носу небольшой бушприт был закреплен. Здесь замерили какой-то гигантской трубой, наверное, думали, что это торпедный аппарат. Вместо 75-миллиметровой пушки Кане небольшой, которая была на этом эсминце, который был взят за образец, поставили какой-то безразмерный карамультук, да, гигантского калибру. И вот с этого ставят мины. Так вот, их обнаруживает броненосный крейсер Фридрих Карл. Вот здесь сразу берутся за основу реальные события. То есть, действительно, в начале войны на минах погиб броненосный крейсер немецкий Фридрих Карл. Но он погиб без свидетелей, то есть он сам подорвался на минном заграждении. В фильме все совершенно иначе.
Ну, иначе, это же художественное произведение, да, где создатели могут развернуть всю мощь своей фантазии.
Не, ну понятно, они, допустим, взяли крейсер, утопленный у Мемеля, утопили у Пилау и так далее. Ну, там.
Мелочи.
Это мелочи жизни. Но. Что показано в фильме? Вот идет якобы сибирский стрелок, ставит мины. Вот появляется немецкий крейсер, вот он нас зажимает, наш корабль. Как ведут правильные русские матросы на русском корабле во время войны? Правильно, они бьются в истерике. Как ведут себя правильно русские офицеры? Они бьются в истерике.
Ну, это же отечественное кино, там все время у всех истерики.
Да, все бьются в истерике. Так вот, то есть мечутся, стреляют в никуда, попадают только в море, то есть по броненосному крейсеру попасть не могут. Офицеры боятся отчаянно, вот так вот. То есть и несут херню о том, что все, всему конец. Так вот, и только Колчак, великий мудрый Колчак, рождает мудрые мысли. И при этом умеет стрелять из пушки этого эсминца, вот этого кармультука. То есть все стреляли, никто не попал, а он поднялся туда.
Трубка 17, прицел 120.
Нет, сам навел.
О.
Сам стрельнул и попал в боевую рубку крейсера, вывел его некоторое время из строя. То есть вот все его подчиненные это делать не умеют, хотя это их служебные обязанности. Но тут приходит могучий Колчак, и вот знаешь вот. Он виноват во всем. Ну так вот сейчас, допустим, вот Путин виноват во всем плохом, да? А Колчак здесь виноват во всем хорошем. То есть без него вообще ничего не шевелится.
Да, боевая учеба мимо, высококлассные специалисты мимо, только он.
Моральная подготовка экипажей мимо, да. Все мимо, все на Колчаке. Там, где он появляется на корабле что-то происходит, в других местах полный капец. Так вот, и вот он выводит из строя броненосный крейсер, выход стрелом из этого кармультука, который, кстати, говорю, ну реально. По калибру там, сильно больше, чем та пушка Кане, которая там стояла. Так вот, и вот что, собственно говоря, русских солдат еще двигало на подвиг? Ну, в нынешней подаче у нас же сейчас есть вот эти десантируемые храмы, да?
Надувные.
И, нет, есть раскладные из грузовика, и есть десантируемые. Это две разных вещи.
Они надувные.
Да. Так вот, и есть десантируемые монахи боевые, священнослужители. И сейчас вот, допустим, у нас авианосец подходит к берегам Сирии, оказывается, что на нём больше всего не хватает – это крестиков нательных. Ну, так сложилось. Ну, вот здесь, соответственно, вот ровно тот же самый тренд – все должно решаться через волю Божью, так? Это и паучки вот это у Михалкова, и здесь вот здесь молитву тоже начинает Колчак. То есть молиться тоже лучше всего он умеет. Все подхватывают молитву, все набираются через молитву храбрости. И Колчак предлагает, ну там, во-первых, молитва срабатывает как магическое заклинание, по сути. То есть сразу все на поле боя меняется, по сути, в пользу нашего корабля. И он предлагает гениальный шаг. Вот отступать через собственное минное заграждение, заманить туда немца, чтобы тот там подорвался. Ну, вот такой вот могучий героизм. Так вот, но опять же, никто не получается. То есть Колчак у нас такой Д'Артаньян, мастер на все руки, и он спасает толпу мечущихся уродов моральных, трусливых и криворуких, которым являются русские моряки и русские офицеры. И вот крейсер утопили, все хорошо. То, что там на этом эсминце находится Колчак, что ставит мины, То, что там находится Тимирёв, который с ним на эти минные постановки никогда не ходил, это тоже, бог с ним, ну, должен быть там. То есть, это то самое ружье, которое висит на стене, и которое Колчак будет все время с собой, получается. И вот
а это... на своих минах не взорвался, да?
Он же помолился перед этим.
Мощное заклинание, да?
Значит, можно через минное поле пройти.
Ага.
Немец подорвётся, он не помолился. Или помолился, но не так.
Или не тому.
Да.
Еретик.
Не, хотя они тоже вроде бы христиане. Так вот, это то, что касается у нас вот такого славного похода, с которого начинается фильм. То есть, уже трогательная сцена, она, честно говоря, вот когда я его посмотрел, вызвала у меня отвращение. То есть, от неё снова спортивно за русский флот. Но нужно же было показать великого Колчака, правильно?
Угу.
А дальше у нас начинается романтика.
Так.
То есть, фильм же ведь больше там был не о войне.
Угу.
То есть, там война всегда есть, но она как бы идет фоном, чтобы показать, какой всемогущий герой Колчак. А так это фильм о высокой и чистой любви.
К кому?
В данном случае это высокая и чистая любовь Тимирёвой, ну, вот жены его сослуживца, и самого Колчака. То есть, трогательное, романтичное. Знаешь, вот такие два истокавшиеся сердца встретились друг с другом.
А Колчак был женат?
Был. И Тимирёва была замужем.
То есть, он в тот момент он был женатый человек, а она замужняя женщина, да?
Да.
А я правильно понимаю, что если он православный, то его венчали в церкви, да?
Венчали.
И ее венчали в церкви, да?
И, кстати...
Как это, Борис Витальевич, как это сочетается с православием, с верой в Бога, когда брак заключен на небесах, а ты вдруг тут как кобель побежал?
Ну, не знаю, может быть, он покаялся.
Этого достаточно?
На него наложили эпитимию. 100 раз произнес «Отче наш». Опять же, на корабле помолился.
И жизнь наладилась.
Ну, я даже с точки зрения обычного человеческого воспринимаю это немножко странно. То есть, как? Я атеист, поэтому мне вот эти вот заскоки, в принципе, даже...
Да не, мне интересно.
Глубоко вторично.
Я про то, что если это так подчеркивается, что молитва отводит мины, укрощает немецкие эсминцы и всякое такое. Если это такую важную роль в жизни людей играет, то чьим молитвам прислушивается Господь, хотелось бы узнать? Праведников, святых или вот таких вот, которые трахают чужих?
Ну, а с другой стороны, может быть, верная действительно какая-то такая фраза, что, мол, не согрешишь, не покаешься. Правильно?
Продолжаем. Покаяться
сначала нужно согрешить.
Да.
Так вот. Но здесь вот чисто по-человечески. Вот, допустим, у Колчака, вот его жена Софья Амирова в девичестве, потом стала Софья Колчак. Вот он к ней сватался, она стала его невестой, и вот 3 года ждала его из полярной экспедиции, про которую, кстати, в фильме ни слова. Хотя это, по-моему, самый достойный момент во всей истории, ну, во всем жизненном пути Колчака. Затем...
А куда он ходил? В Антарктиду, в Арктику?
В Арктику.
В Арктику?
Да, по северам нашим лазил.
Ага.
Так вот, затем он отправился на русско-японскую войну. Ну, он офицер.
Да.
Так вот, и она 2 года ждала его уже женой, будучи. Угу. То есть, он вернулся из полярной экспедиции, они поженились, и он отправился на войну. Она родила ему 3 детей. Так вот, сыну Колчака, вот Ростиславу, на момент знакомства с Тимирёвой было 5 лет. То есть, у него был 5-летний ребенок. И у него дочка была Маргарита, ей было всего 2 года.
Угу.
Так вот, дело в том, что когда познакомился Колчак с Тимирёвой, в это время как раз его жена бежала в Питер из Либавы. То есть, там Либаву немцы взяли, это наш порт был на Балтике. А ей пришлось бежать. Холод, плохие условия. Дочка заболела, и вот в это время его дочка умирала от простуды. Жена сидела с дочкой, а у Колчака началась светлая и чистая любовь с Тимирёвой.
Вспыхнул роман.
Да.
Так.
То есть...
Ну, характерный штрих.
То есть, как раз у него дочка умирает, жена с ней сидит, а Колчак в это время наставляет рога своему сослуживцу. Его жена в это время, кстати, тоже. Она 4 года как вышла замуж вот за своего мужа, за офицера от Красноморского Тимирёва. И вот капитан 2-го ранга, кстати. И в 14-м году она родила сына Владимира. И вот этому сыну было меньше года, когда как раз начался их роман. То есть тоже сразу видно, порядочная женщина, хорошая мать и хорошая жена. Правильно? То есть недавно вышла замуж, родила ребенка и вперед наставлять рога.
Ага.
То есть это, понимаешь, даже вот с точки зрения всяких безбожников-атеистов выглядит, на мой взгляд, крайне странно и непорядочно.
А все вокруг знают о происходящем?
Ну как? Такие вещи довольно быстро всплывают. Особенно там, где вот в обществе да. все друг на друга замкнуты, это становится известно. Но вот, тем не менее, вот Колчак ринулся наставлять рога своему боевому товарищу, в то время, когда умирает его дочка. Вот. Красиво.
Вот такой человек, да.
Но в фильме почему-то не про умирающую Риту Колчак, не про младенца Вову Тимирёва не было сказано ни слова. То есть они как-то пошли за гранью фильма.
Они бы мешали показать высокое
и светлое
чувство.
Да, наверное, они просто не вписывались по времени и так далее, и решили как незначительный эпизод убрать. Это же не может бросить тень на великую и прекрасную любовь.
Конечно.
Так вот, кстати, дальнейшая судьба Вовы Тимирёва, она тоже занятная. То есть это тоже там в фильме показано, вот, допустим, что Тимирёва рванула за Колчаком в Сибирь, да? Вот когда она повернула за Колчаком в Сибирь, ее сыну было 3 года. И она его, чтобы он не путался под ногами, отправила где-то в Кисловодск. Дед, кстати, вскоре умер. Ребенок остался на попечении фактически посторонних людей. А она в это время была в Сибири с Колчаком. Согласись, что восторгает картина, да?
И не заторопилась обратно к сыну, да?
Да, по-моему, даже не интересовалась.
Отлично.
Прекрасная картина. Красивая.
Великолепные люди, да.
Да, вот высоко. Согласись, что это пример для подражания.
Да.
Так и надо поступать по-настоящему благородным людям типа Колчака.
Морским офицерам, да.
Да.
И адмиралам, я бы даже сказал.
Так вот, ну кроме того, у нас вот Колчак, это как вот, это все-таки вот у нас идет лирика, любовь, да. Но он же у нас еще и Бэтмен, Супермен крутой, правильно?
В чем выражалось?
Он великий флотоводец. Так вот, он, например, в фильме, опять же, уже после начала романа с Тимирёвой, он спасает сухопутные войска. То есть, вот у нас сухопутные войска на Балтике тяжко страдают от немцев. Немцы наступают, обстреливают своей артиллерией. И приходит на помощь на чудесном броненосце. Ну, там как, там был броненосец «Слава», сам Колчак на этом броненосце не находился, командовал операцией, находясь на борту эсминца. Но здесь он находится на броненосце. Броненосец подходит к берегу, начинает стрелять по берегу. И что ужасно, с берега немецкие полевые гаубицы начинают отвечать по броненосцу. Поэтому что происходит в это время на русском корабле?
Истерика.
Истерика, паника, дикие вопли. Все начинают тупить, правильно? И Колчак велик, он успокаивает трусов. Немцы побиты, потому что после того, как Колчак берет все жестко в свои руки, броненосец наконец-таки подавляет огонь этих злонесчастных гаубиц, сухопутные войска спасены. Не было бы Колчака, все бы разбежалось, все было трусливое, криворукое и ничего не умело. Кстати, почему не изобразили весьма красивый броненосец «Слава» в этом фильме, я не понимаю. Там съемки сами происходили, вот стрельбы на «Авроре» вот, с щитовых установок. Но «Аврора» она служила в этой войне. Можно было бы даже, скажем так, в какой-то момент ее и показать. Но этого не показывали. Сделали какой-то непонятный броненосец, который отдаленно, издалека и со спины напоминает «Славу», но конструктивно устроен по-другому, имеет другое число орудий, гораздо крупнее. То есть почему-то были выдуманы несуществующие корабли. То есть в фильме «Адмирал» художники и режиссер не захотели брать русские корабли. Они взяли какие-то мифические, никогда не существовавшие корабли и сделали фильм с ними. То есть сказочный броненосец. Ну, все ли там, знаешь, так вот получается, как у Миядзаки, допустим, в «Шагающем замке» там тоже какой-то броненосец непонятный. Вот, типа, смотрится эффектно, круто, но там мир другой, а у нас здесь на Земле реальные события. Почему нельзя было взять настоящие корабли за основу? Все равно рисовать художникам. Почему нельзя было взять настоящий корабль? Я не знаю.
Это неинтересно.
Да, лучше сделать что-нибудь другое, да. А вот здесь мы поставим на нем лазерную установку.
Возможно, у художника чесалось что-нибудь, он захотел вот так.
Так дело в том, что весь фильм чесалось. Ну, да, все корабли не соответствуют действительности.
Не только у художника, по всей видимости.
Ну да. То есть так была поставлена задача. Ну, или атаку он находился не на броненосце, а командовал как раз эсминцем «Сибирский стрелок». Не тем, на котором Курамуртук, а нормальным.
Угу.
Так вот. И Тимирёв на этом броненосце не был, и рапорт о переводе, соответственно, подавать Колчаку никак не мог. На этом, ну, там на броненосце в фильме подал рапорт об уходе. Вот как раз из-за личных отношений. И там его еще Колчак попрекнул, что мы, мол, типа, родину защищаем, а у вас тут какие-то личные отношения.
Молодец.
То есть, короче, особо как-то цинично поглумился над рогатым мужем.
Ага.
Ну, это тоже, наверное... Пример для подражания, благородства.
А почему он не вызвал его на дуэль? Тогда это не мог.
А попробуй начальника во время войны по законам военного времени вызвать на дуэль.
Нельзя было, да?
Тебя расстреляют по законам военного времени. То есть тут у Колчака положение было хорошее.
Угу.
Так вот, но у нас ведь Колчак великий флотоводец, да? И ведь была в Первую мировую войну действительно операция, которую в описаниях Колчака, вот так вот в жизнеописании, всегда упоминают и считают так вот как бы успешной.
Угу.
Но в фильме ее не показали.
Что же это за операция?
Дело в том, что наш флот пытался... Ну, у нас интересная картина такая была. Балтийский флот, Первая мировая война у нас, он превосходил обычно немецкие силы на Балтике довольно сильно. Потому что немецкие силы, гораздо более сильные, чем русский Балтийский флот, обычно находились в Северном море против англичан.
Угу.
Ну, потому что англичан флот был еще сильнее. И там они были немцам нужнее. Но при этом для немцев были крайне важные поставки различных, скажем так, различных материалов из Швеции. В первую очередь знаменитой шведской руды, которая шла и на бронебойные снаряды, и на внутренние трубы орудийных стволов. То есть крайне важная вещь, очень хорошая высококачественная руда. Немцы ее постоянно закупали. И, соответственно, постоянно через Балтику возили из Швеции в Германию. И наши пытались там чему-то мешать.
Успешно.
А вот здесь как раз-таки очень интересный момент есть. Я могу даже дать просто зачитать просто описание боя. Оно довольно занятное было.
А то давай я.
Ну, я тут просто могу прям по ходу комментировать. А так можно, в общем-то, и сам прочитать. Вот оно.
А ты выкрикивай, я буду тормозить.
Угу.
В 22 часа после пересечения отрядом банки Копперстенарне эскадренные миноносцы...
Банки – это мель.
Да. Эскадренные миноносцы «Новик», флаг начальника минной дивизии контр-адмирала Колчака, «Победитель» и «Гром» отделились от отряда и, увеличив ход до 25 узлов, направились в Норчепингскую бухту, следуя курсу 248.
Это три «Новика» вот эти были, это три самых современных, самых быстроходных корабля русского флота.
Отделились от отряда с какой целью?
А, как раз-таки вот для того, чтобы на большей скорости... Остальной отряд такой ход дать не мог.
Да.
Так вот, остальной отряд – это группа крейсеров и более старых эсминцев. То есть, довольно сильный отряд, мощный.
Ну, то есть, они его бросили? Или...
Нет, не бросили. Они как бы двинулись вперед дальше, увеличив ход.
Крейсера и 6-й дивизион миноносцев в 22 часа 15 минут легли на курс 215 градусов. Около этого времени подводная лодка «Гепард», находившаяся на позиции, обнаружила конвой, идущий в Швецию, и неудачно атаковала его двумя торпедами. Мимо, то есть.
Да, промахнулась.
Конвой к 23 часам прибыл в район Лансарта, находится на середине пути между Стокгольмом и Норчепингом, где эскорт оставил транспорты и вступил в охранение каравана, идущего в Германию. В 23 часа 15 минут эсминцы обнаружили впереди по курсу дымы и еще через четверть часа нагнали конвой, шедший из Швеции вдоль берега на юг. Конвой состоял из 12-14 транспортов. Вспомогательного...
Труда как раз.
Да-да-да. Вспомогательного крейсера «Герман», крейсера «Герман» и нескольких небольших эскортных кораблей.
Все сразу комментарии дополнительные. Вспомогательный крейсер «Герман» – это небольшой пароходик,
ага,
имевший две пушки 105 мм, то есть по артиллерийскому вооружению уступавший любому из «Новиков» в два раза.
Угу.
Он имел гораздо худшую живучесть, чем эсминцы,
угу,
очень скромный ход и не имел торпедного вооружения. Но это как? Это просто вооруженный старенький пароход.
Все суда шли с огнями, что облегчало атаку. То есть, они как гражданские подсвечивались или что?
Да.
Русские эсминцы имея троекратное преимущество в скорости, могли легко обойти конвой, отсечь ему путь к шведским территориальным водам, атаковать его со стороны берега и подставить транспорты под удар крейсеров, находившихся в Маристии. Именно такой маневр рекомендовал Колчаку начальник отряда особого назначения контр-адмирал Трухачев. Однако самоуверенный Колчак, еще не успевший обмять на плечах погоны с заветными орлами, в контр-адмиральский чин он был произведен 10 апреля 1916 года. Не хотел делить лавры победителя с начальником бригады крейсеров. Уже интересно.
Такие фотовойцы.
Да. Опасаясь, ну, то есть, мы тут родину защищаем, а вы какой-то ерундой занимаетесь.
Да,
это,
да, да.
Это вот и есть защита родины. Да. Да. Опасаясь, что конвой мог оказаться шведским, то есть по нему не надо было стрелять.
Нельзя, да.
Да.
Нейтральная страна.
Начальник минной дивизии приказал сделать предупредительный выстрел впереди по курсу концевого судна. Концевое – это замыкающее.
Да.
Или какое. Но едва перед носом последнего судна разорвался второй снаряд, немецкие эскортные корабли открыли огонь по русским эскадренным миноносцам и начали смело с ними сближаться, то есть оказались немцы. Одновременно темноту ночи рассеяло множество сигнальных ракет, означавших для германских судов приказ двигаться в шведские территориальные воды.
От которых как раз можно было отрезать.
То есть речь о том, что надо было зайти между ними и берегом, выгнать их из шведских территориальных
не
вод.
Не пустить просто. Они и так шли не в территориальные.
Да. И там уже спокойно расстреливать.
Да.
Чего в шведских водах делать нельзя.
Угу.
Транспорты в рассыпную бросились к спасительному для них шведскому берегу. «Новик» выпустил вслед уходившим судам две торпеды, но те не достигли цели. Что-то четыре уже не достигли. Что это такое? А вскоре пришлось прекратить и артиллерийский огонь. Германские рудовозы вошли в территориальные воды нейтральной Швеции. Тогда Колчак приказал повернуть на северо-запад, чтобы не разойтись с кораблями непосредственного охранения конвоя противника и не потерять из виду самый большой из них – концевой. К 23 часам 38 минутам русские эскадренные миноносцы открыли огонь по кораблям охранения и со второго залпа добились накрытия. Но германские миноносцы не приняли боя. Они поставили дымовые завесы и также укрылись в шведских территориальных водах. Не смог так поступить только вспомогательный крейсер «Герман», бывший коммерческий пароход в 4000 тонн, на котором установили два 105-миллиметровых орудия. Уже первыми залпами он был поврежден и лишился хода. Ну, то есть, все нормальные военные корабли убежали и спрятались.
Нет, все транспорта убежали.
Да.
Старые мелкие миноносцы, которые были там у немцев в охранении, уже без торпедного вооружения даже, они тоже убежали. Остался только вот
несчастный Герман, да.
Да.
Герман был поврежден, лишился хода. Вскоре, засыпаемый градом снарядов, немецкий конвоир вообще прекратил сопротивление.
Ну, у него обе пушки были выведены из строя.
«Новик» с небольшой дистанции выстрелил по нему двумя торпедами, но они не взорвались.
Он в упор стрельнул.
Мимо или взвестись не успели.
Не успели взвестись. Там, кстати, даже это написано.
То же самое с расстояния, едва превышающего один кабельтов, сделал...
С 200 метров.
Да, сделал «Гром». Но и его торпеды не сработали. То есть уже 8 торпед за этот рассказ выпущено, ни одна толку никакого. Видимо, дальность до неприятеля была настолько мала, что предохранители торпед не успевали взводить взрыватели. Когда же «Гром» отошел от немцев и пустил третью торпеду, она взорвалась. Пораженный в корму Герман начал медленно погружаться. Из его команды, насчитывавшей около 50 человек, спаслись лишь 9 моряков. Их спасали? Не спасали?
Ну, как спасали?
Это они их подняли, нет?
Честно говоря, даже не знаю.
Бой в Норчепинской бухте окончился в 0 часов 15 минут 14 июня. Таким образом, задача уничтожения германских транспортов русскими кораблями не была выполнена.
Ну да.
Многие не в курсе. Давайте объясним подробнее. Задача – не дать привести руду. Я правильно понимаю?
Да, да? Отнюдь не утопить старый пароход.
Да, вовсе не топить старые пароходы. И как идиоты…
Один старый пароход.
Да, не гоняться за ними, за гражданскими пароходами, на которые вкрячена пара пушек. Транспорты уехали, руда спасена и, по всей видимости, привезена по месту назначения. Немцы не потеряли ни одного рудовоза. Адмирал Колчак, позволив кораблям охранения конвоя отвлечь русские эскадренные миноносцы от германских транспортов, тем самым дал возможность последним избежать уничтожения. Не выполнили наши быстроходные эсминцы и маневра отсечения немецких транспортов от шведского берега, который рекомендовал Колчаку начальник отряда особого назначения. В этом случае, даже если бы эскадренные миноносцы и были скованы действиями кораблей охранения конвоя, находившиеся в 15 милях от места боя крейсера контр-адмирала Трухачева, могли нанести по транспортам противника уничтожающий удар. Потопление же старого коммерческого парохода, превращенного немцами во вспомогательный крейсер, не могло быть даже слабым утешением взамен ожидавшегося уничтожения дюжины германских транспортов с рудой. Таковы результаты этой неудачной операции, называемой восторженными почитателями флотоводческого таланта Колчака его последним блестящим делом в Балтийском море. Извините, а вот если вот это блестящее, у него другие не менее блестящие, такие же были или лучше?
Да нет, они все были примерно такими же. Просто это самая блестящая, это самая мощная операция, то есть самый мощный бой, по сути, который провел непосредственно Колчак.
А, ну вот о чем это говорит? Он просто не понимал, как надо действовать.
Помнишь, мы говорили с тобой о русско-японской войне?
Да.
Вот здесь, в принципе, то же самое. Для него карьера была важнее победы страны в войне.
Так если бы он утопил все, это прорыв в карьере был бы
сильнее. Если бы он утопил их всех, но так как бы действовал правильно, то уничтожение конвоя было бы расписано на двоих. А для него Трухачев был, по сути, конкурентом. То есть они в равных чинах. Трухачев раньше произведен в контр-адмиралы, чем Колчак. И поэтому за этот бой следующее повышение должно было быть у Трухачева. Поэтому для Колчака лучше было вот в плане карьеры даже провалить операцию, но не допустить карьерного роста Трухачева.
Ну, то есть, вот такие заботы отягощали этого славного борца за славу Отечества.
Да. А то, что немецкие транспорта дошли до места, а это, ну как? Кстати, Колчак...
Наплавили руды, сделали снарядов, отправили их на фронт и убили там русских солдат.
Ну вот, короче, Колчак сумел в своих донесениях показать, что самое главное было это уничтожение Германа и разгон конвоя. И он за это, собственно говоря, как дальше рос по карьере. То есть он сумел добиться того, что это было объявлено успехом, притом его личным. И вот такой вот чудесный специалист получает повышение, то есть он становится вице-адмиралом, и он направляется командовать Черноморским флотом Российской империи.
В каком году?
В 16-м.
В 16-м.
Вот это у нас великий флотоводец. Угу. То есть царю он нравился.
Угу.
А карьерный рост его был стремительный, то есть он обогнал, собственно говоря, всех конкурентов.
А почему так произошло? Он с кем-то дружил.
Харизматичен, правильно вел соответствующие интриги. Вот, ну, видно же, что умело все.
Человек понимает.
Умело светился.
Что надо делать, да.
Стал командиром Черноморского флота.
Угу.
То есть это один из высших командующих Российской империи. То есть, собственно говоря, высшее командование Российской империи, кем это время представлялось? Это верховный главнокомандующий, который был Николай II в это время, начальник генерального штаба Алексеев, четыре командующих фронтами и два командующих флотами.
Балтийский, черный?
Да. Это вот высший командный состав Российской империи.
Угу.
То есть он вырос до предела, дальше расти некуда.
Угу.
Это потолок уже.
Так.
То есть дальше он мог по чинам расти, но выше командующего флотом он уже стать не мог. Он мог единственное, что перейти на полугражданскую же службу, стать, допустим, морским министром. но во время войны командующим флотом быть выгоднее. Так вот, и вот он прибывает на Черноморский флот, начинает командовать другими сказочными броненосцами, которые на Черном море показаны.
Угу.
Тоже не русские броненосцы, которые были на Черном море в России, и не свежепостроенный линкор, который там был.
Угу.
Там какие-то другие сказочные броненосцы.
Ну, то есть творчески подошли создатели, да?
Да. То есть опять выдуманные корабли. Так вот, и дальше уже переход. Вот он начал командовать Черноморским флотом. И так как там блестящих каких-то мощных успехов у Колчака не было,
угу.
Ну, не удалось их достичь.
Почему? Не было войны?
Не, ну было. Была только вот эта вот Трапезунская десантная операция, которую у нас очень любят расхваливать, тоже объявлять блестящей, прекрасно проведенной, но, правда, забывая маленькую вещь, маленькую деталь. Что Трапезунская десантная операция проводилась очень интересно, там десанты высаживались в тылу наших уже загнивших побережье войск. Так вот, а так, в принципе, Колчак ничем отличиться не успел на Черном море. И там сразу переходит к событиям революции.
А что в это время делала его баба это? Он с женой развелся, не развелся?
Нет, он с женой вообще не развелся.
Ага. Сожительствовал с этой в грехе?
Нет, но она как-то на Черное море не прибыла.
Угу.
То есть в тот момент она еще оставалась на Балтике, в Петрограде.
Так.
Так вот, и вот в фильме, допустим, Колчак там очень едко проходится по временному правительству, какое оно вот никчемное и так далее, да? То есть начинается событие февральской революции, царя свергают. Колчак показан фактически как человек, который с презрением относится к временному правительству.
А к царю?
Так, а к царю не упомянуто. Но, опять же, интересный факт. Собственно говоря, царя свергало в том числе и высшее командование российской армии. Например, начальник штаба Алексеев и двое командующих фронтами участвовали в свержении царя. То есть Алексеев додавливал, собственно говоря, царь, ну, блокировал приказание цари, додавливал до отречения. Корнилов, например, опять же, знаменитый Белый Гнев, да, он арестовал царскую семью. То есть вот.
Угу.
Такие занятные действия, да?
Да.
Но даже заговорщики не успели присягнуть временному правительству раньше Колчака. Он обогнал всех. Среди всего высшего командного состава Российской империи первым временному правительству присягнул Колчак.
Ну, из этого нетрудно сделать вывод, как он относился к царю.
Ну да, ну так царь, который свергнут, зачем он ему нужен? То есть Колчак здесь вот таким стал. Кстати, Колчак был одним из претендентов на роль верховного главнокомандующего при временном правительстве.
Угу.
Но вместо него назначили Брусилова. Это Колчака расстроило. Так вот, и дальше идет там вот революционное восстание, революционной борьбы мерзких матросов. Собственно говоря, вполне себе исторический факт, где Колчак, не отдавая революционному матросскому комитету свою саблю наградную, бросил ее в море, ну, в бухте прямо.
Угу.
Так вот, это действительно было. Ну, такой момент нельзя было упустить режиссеру, его показали. Угу. Так вот, и дальше Колчак приносит присягу как верховный правитель России. Следующим моментом. И при этом все остальное опущено. То есть вот революционные матросы, вот он бросает саблю в воду, и дальше он приносит присягу как...
Кому?
Ну, вообще в целом присягу как верховный правитель. По сути, России привозит, носит присягу. Так вот, но... Ну, кому мог... Человек на фейковой должности мог принести присягу. Но здесь начинается очень интересный момент. То есть у Колчака несколько месяцев жизни выпало из фильма. Что в это время происходило? Во-первых, так как он не смог продавить для себя должность верховного главнокомандующего при временном правительстве, то есть, когда Брусилова сняли, поставили Корнилова, то есть, все равно опять обошли Колчака. Колчак в расстройстве рассорился с временным правительством и был отправлен в Соединенные Штаты руководить закупками вооружений для российского государства для продолжения войны.
Это хорошо по тем временам было, нет? Денежно?
Да нет, не денежно, это было фактически опало. И вот он оказывается в Соединенных Штатах в тот момент, когда происходит февральская революция. Что делает искренний, ой, вернее, когда происходит Октябрьская революция, что делает искренний и честный русский адмирал, в тот момент, когда происходит Октябрьская революция? Ну, во-первых, он выдвигает свою кандидатуру на депутата учредительного собрания.
Угу.
Это на тему того, как он любил монархию. То есть, он готов был принять участие в работе учредительного собрания. Даже большевики же объявили, что будет учредительное собрание.
Да.
Но тут, как сейчас бы сказал Чуров, Колчак опоздал с регистрацией, пролетел. То есть, он стал зарегистрироваться, но не смог из-за границы, не успел. И когда он пролетел с регистрацией вот в учредительное собрание, то он обратился к английскому командованию с просьбой принять на английскую службу. Его приняли на английскую службу.
Как интересно.
И он из Соединенных Штатов отправился морем в Великобританию, судя по всему, на Ближний Восток. Направился, должен был там, по идее, воевать. То есть, он, по сути, уже присягнул Великобритании. Но на пути из Соединенных Штатов в английские владения его перехватили эмиссары сибирской директории. Дело в том, что в это время у нас началось белое движение. И его пригласили, как раз таки вот исполняя его мечту, главнокомандующим белого движения. То есть, фактически возглавить силы по борьбе с большевиками. И Колчак, который в это время был, по сути, уже английским военным, соглашается на приглашение сибирской директории. Тут неизвестно, насколько сведомо английского командования. Скорее всего, сведомо, учитывая дальнейшие взаимоотношения с Колчаком со стороны Великобритании, вообще Антанты. Так вот, но он соглашается и отправляется как раз в Сибирь, чтобы принять командование силами сибирской директории. Сибирская директория – это вот те самые славные люди, то есть там собрана была фактически группа разных антисоветских, антибольшевистских движений, в которые входил, допустим, Комуч, это комитет учредительного собрания. И все эти силы опирались на белочехов, то есть белое движение, но сначала было крайне куцей и малой, то есть то, что, допустим, Алексеев и Корнилов устраивали на юге России, там 2000 человек, 3000 человек, это было ни о чем. С этим большевики достаточно легко справлялись. А тут восстало против большевиков, вот это вот устроило мятеж, 60 тысяч белочехов с оружием, организованные, с командованием и имеющие связи с Англией и Францией и поддержку от них. Разумеется, они сразу взяли вот всю Сибирь и Дальний Восток под свой контроль. И там вот образовалась сибирская директория. Вот она пригласила Колчака. И вот здесь благородный Колчак, приняв их приглашение, прибывает, возглавляет их силы. Знаешь, какую первую операцию, спустя всего 2 недели после принятия командования силами сибирской директории, вот в качестве главнокомандующего, какую первую операцию провел главнокомандующий Колчак?
Банки разграбил.
Нет. Сверг сибирскую директорию и объявил себя верховным правителем России.
А потом банки разграбил.
Не, а зачем их грабить, они уже его. Так вот, то есть, он объявил себя верховным правителем России, то есть, он через 2 недели сверг тех, чего принял приглашение. То есть, это показывает его верность, благородство, чувство долга. И вот, когда он уже сверг сибирскую директорию, через 2 недели всего, 2 недели, прибыл и сразу кинул. Так вот, вот после этого свержения и показан как раз вот в фильме «Момент присяги». Это вот то, что было пропущено в фильме.
Досадно как-то, такие интересные события.
Да. Ну и, кстати, учительное собрание, в которое открывался Колчак, и которое разогнали подлые безжалостные большевики, не дав ему работать, да? Оно же вот создало этот Комуч, да? Вот этот Комуч был рассажен Колчаком, разогнан, рассажен по тюрьмам, часть расстреляна была там из них народа. То есть, ну, по сути, есть то, что большевики разогнали, Колчак расстрелял. Это на тему злых большевиков и хороших белых. Но в фильме ведь показано что? Вот он принимает присягу, а дальше он успешно наступает, освобождает Сибирь от большевистской заразы. Вот он уже идет к Волге, то есть, ну там все шикарно, все круто.
Большевики показаны мразями какими-нибудь, нет?
Они вообще практически не показаны. Там показано, что вот Колчак успешно вот это вот освобождает Россию от большевистской заразы. И потом показано какое-то религиозное мероприятие, там, опять же, попы, кресты, вот все это есть, да. И тут Колчаку подходят и сообщают. Большевики взяли Уфу. То есть, если Колчак, его так любит народ, то есть там показано, что народ его любит, что он радуется, что их этот народ освободили от большевиков. Если у него есть войска, эти войска победоносные, сам он гениальный полководец и гениальный правитель, он глубоко благороден, он поддерживается церковью, это в России все, да?
Да.
Почему большевики взяли Уфу? И дальше следующее событие – это то, что сдается Омск, а он – это больше 1000 километров от линии фронта на момент, когда большевики взяли Уфу.
Угу.
То есть, что происходит? Какие марсиане, там треножники адские помогают большевикам одерживать победу над таким великим Колчаком?
По всей видимости, местные граждане, которые сильно его любили, да?
И более того, сообщается о том, что на сторону большевиков перебегают целые полки.
Ого.
А это ведь от обожаемого Колчака, от великого, который способен молитвой и решительным словом все это никчемное, позорное быдло заставить нормально воевать, ну, как мы видим по его действиям на Балтике, да? Как от него могли кто-то перебежать? Вот?
А что же он такое делал, что от него полками убегали?
А вот здесь есть такой момент, который не показан в фильме. То есть в фильме этот момент почему-то опущен. То есть там как красные пришли в наступление, почему они добились успеха, почему перебежали полки, ни слова об этом не говорится. Это как-то опущено. Это как стихийное бедствие. Знаешь, вот типа того, все было хорошо, все было клево, и тут упал метеорит.
Угу.
Вот как-то так получается. Или прилетела планета Нибиру.
Да, с рептилоидами.
Да, вот какая такая беда. Так вот, но мы можем ведь почитать то, что было не у... Скажем так, не было в фильме. Вот, допустим, командиры чехословацкого корпуса Павлу и Гирсу, ну, это вот белочехи те самые, они что написали, что под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление. Это белочехи пишут, это не большевики.
Угу.
Или вот, допустим, эсер Дмитрий Раков. Это антибольшевик,
угу.
То есть противник советской власти. Он побывал в застенках Колчака. Но его не успели расстрелять.
Угу.
Не сложилось, хотя других расстреляли. Так вот. И он потом, вот этот Дмитрий Раков, он от большевиков бежал в эмиграцию в Париж.
Угу.
И вот что он писал, собственно говоря...
Уже будущее.
Да, вот человек, который...
Ненавидит большевиков, да.
Вот что он пишет о том, что было при Колчаке. К смертной казни приговаривали пачками по 30-50 человек, расстреляли по 5-10 за день. Разбойничий колчаковский режим вызвал восстание в Тобольской и Томской губерниях, в Акмолинске и Семипалатинских областях, не говоря уже про Амурские и Приморские районы. И крестьянское население, само по себе далекое от большевизма, ну, опять же, оно же было буржуазное, правильно? А в Сибири оно, к тому же, еще и не было малоземельным.
Угу.
Да? Так вот. И крестьянское население, само по себе далекое от большевизма, теперь с энтузиазмом будет встречать красные войска. Про рабочих и говорить нечего. Рабочий не смел пошевелиться, по страхам расстрелял за малейшие пустяки. Ну, кстати, если ты хочешь, ты можешь сам вот прочитать тут. Это вот американский генерал Гревс писал.
Иркутск. 13 ноября 1919 года. Б. Павлу, доктор Гирса. Американский генерал Гревс, командующий 10-тысячным американским корпусом в Сибири. 18-20 год вспоминал. Что американский корпус делал в Сибири?
Там и американцы, и японцы были, все поддерживали Колчака.
Это он их позвал или не, они
да.
сами пришли?
То есть Колчак... Считались американские добровольцы.
Ага, то есть Колчак позвал иностранных интервентов, да?
Ну, часть из них была сразу Чехословакия, а дальше часть позвал.
Это примерно как сейчас, например, в Чечню позвать турков, да, и американцев.
Ну да.
Или в Дагестан куда-нибудь.
Да.
И сказать, что это для блага России, да?
Да. Вот строго так.
Да. Итак, солдаты Семенова и Калмыкова, находясь под защитой японских войск,
это еще одни интервенты,
какая прелесть, наводняли страну подобно диким животным, избивали и грабили народ. В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек убитых антибольшевистскими элементами. Впечатляет, да.
То есть это... Заметьте, это не большевики пишут, это американец, который входил в состав интервентов сил. Это интервент.
Адмирал Колчак окружил себя бывшими царскими чиновниками, а поскольку крестьяне не хотели брать в руки оружие и жертвовать своими жизнями ради возвращения этих людей к власти, их избивали, пороли кнутами и хладнокровно убивали тысячами, после чего мир и называл их большевиками. В Сибири слово «большевик» означает человека, который ни словом, ни делом не поддерживает возвращение к власти в России представителей самодержавия. Ну, то есть, если ты не монархист...
Не монархист, представитель самодержавия, не само самодержавие. Колчак – представитель самодержавия. Это высший командный чин в Российской империи.
Угу. Удивительно, что офицеры русской армии не осознали необходимости изменений в практике, использовавшейся армией при царском режиме. Злодеяния, совершавшиеся к востоку от озера Байкал, были настолько потрясающими, что не оставляли непредубежденному человеку сомнений в правдивости множества сообщений об эксцессах.
Там есть еще одно замечание.
Да, заключительным на сегодня аккордом высказывание, пусть и не заграничного, но по сути тоже интервента. Из дневника министра правительства Колчака барона Будберга Алексея Павловича, будущего американского подданного. Подданные только у королей и царей бывают.
Но...
Приехавшие из отрядов дегенераты, это, видимо, про колчаковцев, да?
Да, министр колчаковский про колчаковцев же.
Приехавшие из отрядов дегенераты похваляются, что во время карательных экспедиций они отдавали большевиков на расправу китайцам, предварительно перерезав пленным сухожилия под коленями, чтобы не убежали. Хвастаются также, что закапывали большевиков живыми, с устилом дна ямы внутренностями, выпущенными из закапываемых, чтобы мягче было лежать. Ну, как-то я даже
добрый,
не знаю.
Благородный человек.
Да. То есть это под руководством замечательного царского адмирала, да?
Да.
Прекрасно воспитанного, беззаветно любящего родину свою и все такое.
И которого любил народ.
Да. Это вот под его руководством. Причем это делали не американцы, не японцы. Отдача китайцам. Китайцев-то хоть оккупационных не было, нет?
Китайцев
нет. Оккупационных.
Китайцы сами в это время полуколония.
Ага. То есть массовые расстрелы, пытки, издевательства, убийства. Отлично. В кино-то хоть что-нибудь показали? Вот как кишки выпускали в ямах.
Кстати, что самое интересное, американский контингент, тоже, кстати, как и японский и так далее, они тоже отличались... зверствами на территории России, когда вот участвовали в интервенции.
Угу.
Но вот они устраивали террор, геноцидили местное население, занимались зверствами. Но даже они были в ошеломлении от того, чем занимаются войска Колчака.
А это кто занимался? Это конкретно войска занимались или какая-нибудь контрразведка?
Ну как?
Я потому что с детства помню, как художественный фильм «Калина Красная». У Колчака в контрразведке не служили. Помнишь?
Угу.
Кто это был?
Нет, этим занималась и контрразведка. У них там были как? Отдельно были части, которые сражались на фронте. Отдельно были части, которые поддерживали, так сказать, порядок в тылу. Были карательные отряды специальные. Это были разные люди. То есть, каратели – это не контрразведка, это вроде бы тоже части. Ну как, у Колчака, например, на пике численность его вооруженных сил доходила до 700 тысяч человек.
О-о-о.
Но из них на фронте никогда не было больше 150 тысяч.
То есть, все остальные наводили порядок,
да, в тылу. Да, я думаю, бы даже если бы он пытался отправить на фронт, они бы разбежались. Им нравилось наводить порядок в тылу.
Угу. То есть, граждане сводили какие-то личные счеты, убивая всех, кто им не нравится. Да?
Это вот как раз благолепие при верховном правителе России.
А цифры какие-нибудь остались, не остались? Кто-нибудь вообще сосчитал, что это там происходило?
А как?
Ну, не знаю, вдруг.
Кто там зверствовал, неизвестно, но жертв там было много. То есть, реально Сибирь довольно сильно была опустошена. при Колчаке?
В фильме это как-то отразили, нет?
Никак. Там же, извини, там все было хорошее как раз-таки у белых. Угу. Народ Колчака любил. Но угу. непонятно, почему не поддержал. Так вот, кстати, о Колчаке все отзывались плохо, кроме одного человека. Вот среди вот политиков и так далее, вот, тогдашних деятелей. О нем хорошо отозвался Ленин. Ну, очень своеобразно хорошо. Он сказал, что если бы не Колчак, то сибирское крестьянство, ну, я уже говорил, сибирское крестьянство, но самое, так сказать, жирное было в Российской империи. То есть, там самые большие земельные наделы, крестьян не так много, крестьянство было достаточно зажиточное. Так вот, Ленин написал, что если бы не Колчак, то сибирское крестьянство никогда бы не повернулось к большевикам. Вот такая оценка. То есть, Ленин Колчака, можно сказать, похвалил.
А где баба была его в это время?
А она была с ним. Угу. Туда она в Сибирь прискакала. Угу. В это время Тимирёва она сопровождала Колчака.
А жена?
А жена в это время вынуждена была бежать, ей помогли бежать, от революционных матросов из европейской части России.
А он ей как-нибудь Чё? Помогал?
Нет.
Вроде же твоя баба, твои дети.
Ну, у неё ж Тимирёва. Высокая любовь.
Другое дело, да. Да.
А то, что с женой и с детьми происходит, ну.
А Тимирёва сына бросила или с собой привезла?
Сын в это время с чужими детьми находился в Кисловодске. Угу. С чужими людьми.
Угу. Отличная, так, отличная мать. Великолепный отец, хороший муж, прекрасная мать и жена. Так.
Просто прекрасные люди. Так вот, это вот то, что у нас в фильме что-то есть, что-то нет. Так вот, а вот если посмотреть про расстрел Колчака, то там показали почти правду.
Подождите, минуточку. Чем закончился его славный путь в качестве правителя Омского?
А, ну как, во-первых, он просохатил значительную часть золотого запаса, который утащил к себе.
Его белочехи увезли, да?
Нет, там было как, часть вернули большевики, сумели отбить и вернуть. Угу. Этому даже посвящен художественный фильм «Золотой эшелон», советский еще.
Да.
Так вот, часть он отдал англичанам. Часть американцам.
За что? За помощь?
За помощь. Ну,
покупал обмундирование.
Оплачивал, собственно говоря, и прямую военную помощь, вот типа тех же самых американских добровольцев, и поставки вооружения. Так вот, часть была положена на физических лиц в японские банки. Угу. И там, по сути, у японцев и осталось. Ну, потому что это не российское золото, а это золото Колчака. Угу. А часть уперли с собой белочехи. На строительство своей любимой Чехословакии.
Помогло им? Хорошо получилось? Много?
Солидно. Для Чехословакии получилось нехило. Но это же как... Колчак захватил большую часть запаса Российской империи золотого. Российская империя и Чехословакия. Угу. Разумеется, хорошо получилось. То есть, у чехов осталась вот австрийская промышленность военная практически вся. И кусок золотого запаса Российской империи. Как тут не поднять нормальную республику? Ну, белочехов я не обвиняю. Их ага. сложно в этом винить. Они действуют в интересах своей создающейся Чехословакии.
Да.
Здесь вопрос о Колчаке. То есть, он просохатил значительную часть российского золотого запаса.
Нашего.
Да. Ну, вот...
Часть использовал для привлечения интервентов. Часть раздал, не пойми кому, а часть у него чехи подрезали, да?
Да.
Толковый правитель, толковый.
Да великолепно.
А сколько это денег было как-нибудь подсчитано, не подсчитано?
Ой, солидно там было, очень солидно. Там речь шла о тоннах золота. Угу. То есть, это реально были значительные средства.
Молодец. Так, и в конце концов попал в лапы к большевикам?
Тут вот как раз интересный такой момент. Дело в том, что по фильму возникает ощущение, что его захватили и расстреляли большевики. Угу. Но это возникает ощущение. Кстати, в фильме об этом прямо и не говорится. Угу. Здесь именно создали ощущение. Так вот, на самом деле...
Мастера кино.
Там получалось как? Большевики, они хотели расстрелять Колчака, но не успели. То есть, там дальше показано, что вот Капель шел, как бы должен был выручить Колчака, но не успел. Угу. Так вот, большевики шли за Капелем. То есть, еще дальше были. Так вот, а что было на самом деле с Колчаком? Вот белочехи навострили лыжи, решили отжать золото. Колчак им только мешает. Угу. Он уже не нужен. То есть, да. ясно, что все проиграно. Нужно валить, пока есть сохранены довольно значительные силы, пока золото под рукой. Угу. И они, короче, ну, французские и английские представители, которые там были, в основном французские, это Антанта, они сдали Колчака, который пытался обратиться к ним, так сказать, за крышей, они сдали его белочехам. Белочехи сдали Колчака за свободный пропуск, вот, во Владивосток, сдали его Иркутскому политцентру, который уже в тылу у Колчака взял власть в свои руки, свергнув там колчаковские органы власти. Но политцентр, он не большевики был, это были эсеры, противники большевиков.
Да.
Но эсеры там большой властью не пользовались. Почему? Потому что все противники большевиков в это время, благодаря деятельности Колчака, были в Сибири не очень популярны. То есть в Сибири были популярны строго большевики в это время. Так вот, то на смену политцентру пришел Ревком, который уже был сочувствующим большевикам.
Революционный комитет.
Да, но при этом это тоже не большевики, это сочувствующие большевикам. И вот политцентр передал ему власть, этому Ревкому, и передал Колчака вместе с этой властью. И вот этот Ревком расстрелял Колчака еще до того, как туда пришли большевики.
Было ли проведено следствие?
Было.
Говорят, сохранились материалы допросов.
Да? Сохранились.
А что там рассказывал гражданин Колчак?
Ну, много интересного. Как раз вот рассказывал о том, что он делал, как он делал, о своем отношении к этим делам. То есть, собственно говоря, вот то, что мы знаем о Колчаке, о его командовании и так далее, оно в значительной мере идет тоже из материалов допросов.
Врал, изворачивался?
Да нет, не особо. А смысл? Там же как? Эти допросы доносили скорее формальный характер. Потому что все знали, а все знали почему? Потому что то, что знало окружение Колчака, которое Колчака сдало, оно ни от кого не скрывало. Поэтому и врать-то, собственно говоря, бесполезно было. Это же не так, что типа, прилетели марсиане, захватили Колчака, привезли на Марс и спрашивают, как у вас там на Земле построена оборона?
А вот про эти массовые убийства что-нибудь говорил, не говорил?
Да было тоже. Но он все оправдывал то, что это делал для блага, что это правильно. Ну, собственно говоря, здесь Колчак ничем не отличается от того же Унгерна, который тоже все делал для блага и все думал только о хорошем. Хотя своей жестокостью даже диких монголов пугал, которые вот духом злым считали. Так же и здесь.
Ну, то есть допросили, дальше суд, я так понимаю, да, или там трибунал какой-то.
Да, у которого есть приговор расстрелять, его расстреляли.
И что сделали? То есть ему прострелили башку или там самого прострелили и фрору подлет?
Да, нет? Да, именно так.
А это для того, чтобы не было места для поклонения этому уроду?
Да.
Да? Чтобы труп унесли?
Ну да, как обычно бывает ситуация, как, допустим, более древняя, именно типа того, сжечь тело и прах развеять по ветру.
Да,
это
да.
Примерно то же самое, пускай рыбы сожрут.
Ага.
Не заслуживает похорон.
Ну и вот этой твари, не заслуживающей похорон, теперь памятник поставили, да?
Ну, кстати, дальше ведь есть еще и история Тимирёва, там же дальше тоже показывается, что как Тимирёва показывает, как происходят балы и так далее, все эти вот дворцовые моменты, ага. Объясняет в качестве консультанта при съемках фильма «Война и мир». Она же там была консультантом на старости лет.
Сильно.
То есть она же пережила все это. Ага. Так вот. Но дело в том, что вот Тимирёва, как Колчака расстреляли в 20-м году.
Ага.
Тимирёва должна была остаться абсолютно безутешной, да? Но она безутешной осталась, поэтому замуж она вышла снова. Только в 22-м году.
Глубоко скорбела.
Да, да. Но, кстати, усугубляя, как глубоко скорбела, дело в том, что с 20 по 22 год она сидела в тюрьме. То есть в тюрьме выйти замуж тяжело, да? Поэтому она вот сразу, вот когда Колчака повязали, ее тоже там посадили в тюрьму. И вот ее выпускают из тюрьмы, ну, типа опасности не представляет тогда. И она сразу, выйдя из тюрьмы, она в 22 году вышла из тюрьмы, и сразу вышла за инженера Книпера.
Угу.
Знакомая моментально.
Фамилия. Так.
Так вот.
Ну, жить-то надо как-то.
Ну как? В Советском Союзе в 22-м году на самом деле выжить можно было не обязательно, выходя замуж.
Угу.
Тогда как раз проблема это уже не стояла. Правильно? Так вот, то есть убивалась она по Александру Васильевичу Колчаку совсем недолго.
Угу.
То есть выпустили на волю снова замужем. Так вот. Но самое интересное, вот что мне в фильме понравилось. Это кого поставили снимать. Вернее, кого поставили играть роль Колчака. То есть актер Хабенский.
Угу. Талантливый актер.
Хороший актер, кстати, ну, не, он реально неплохой актер. Так вот. Но у него. Вот тут мы немножко уклонимся в сторону чуть-чуть антисемитизма. Есть национальность. Он еврей. И он расписывал, когда вот была вот реклама фирмы и так далее, о том, как он глубоко пытался, читал материалы дела, пытался проникнуть в это вот, во внутренний мир Колчака, чтобы правильно сыграть, так сказать, вот эту высокую, утонченную, великую натуру. То есть Хабенский просто разливался соловьем в адрес Колчака. Как это прекрасно, мол, как, какая великая честь сыграть такую фигуру. Напоминаю, Хабенский по национальности еврей. А Колчак, он, кроме того, что великий флотоводец, Бэтмен, человек, которого любит сам Бог, ну, раз у него даже молитва там мощно действует, да, любимец народа и всех вообще вокруг, он был еще и поэтом. И вот ты можешь его творчество просто банально прочитать. Это стихотворение Колчака. Оно посвящено всем Хабенским.
Александр Васильевич Колчак. Чужое, неприкаянное племя, так нагло лезущее к нам в учителя, кичась, прогнивший древностью своею, свой путь монетой грязною стиля. Что ж, упивайся, власть талмудной пыли, заняв на время наши храмы и места. Но помни, мы не позабыли позорного предательства Христа. То есть Колчак еще был немножко антисемит, да?
Ну, поэт из него хреновый был, скажем честно.
Ну, я не специалист.
Ну, здесь даже читать сложно. Но,
возможно,
он искренний, правильно? Так вот, и Хабенский, он говорил, что он знакомился, собственно говоря, вот с личностью Колчака, что старательно там изучал материалы по нему. Значит, ему, наверное, стихотворение знакомо. Наверное, понравилось.
Ну, наверное, да. А что это такое, как ты считаешь? Это вообще он типа не знал? Или это такая неразборчивость в выборе ролей? Что это такое?
Да не знаю. О людях думать плохо постоянно не хочется. Но здесь как-то куда ни поверни, либо дурость, либо подлость, даже не поймешь.
А вот скажи, Борис Витальевич, вот его осудили, да, за уголовные преступления, я так понимаю, осудили.
Ну, здесь вот как раз есть упоминание, то есть в материалах есть.
Его расстреляли как уголовного преступника.
Как убийцу.
Этого самого Колчака. А потом же у нас же всех реабилитировали, у нас же все внезапно оказались хорошие и пострадавшие ни за что, а вот его
реабилитировали. Его нет, не реабилитировали.
То есть перестроечные власти, антикоммунистические, они вот этого людоеда и убийцу не реабилитировали. Да? То есть он по-прежнему уголовный преступник.
Они жертва репрессий. Именно так.
Убийца и вообще людоед.
И вот этому убийце, людоеду, уголовному преступнику про него снимают душещипательные фильмы.
Ага.
И ему ставят памятники.
Молодцы.
Не, ну а просто его оправдать немножко тяжело. Дело в том, что сейчас, я думаю, даже боятся затевать дело с его оправданием. Наверняка хотят оправдать.
Не сомневаюсь.
Но боятся затевать дело, потому что, ну, вот всплывут просто показания, которые идут не от нас, они идут из-за рубежа. Колчак, он прославился широко. То есть, это не какое-то там скрытое преступление, там типа того, как вот, допустим, с Тухачевским можно спорить, там, типа, было, не было, там материал дела подложный. Здесь писалось во всем мире. То есть Колчак, он прославился.
Ну и такому вот персонажу надо ставить. Памятник уже поставили, да. Теперь надо.
Фильм сняли.
Фильм сняли, да. И теперь, значит, надо еще памятную доску прикрутить.
Обязательно, потому что он был полярным исследователем, это нужно помянуть.
Я думаю, с точки зрения данных граждан, которые ставят памятники подобным персонажам, они горячо поддерживают все, что он делал. Они горячо поддерживают. Он все делал правильно. Всех этих большевиков и надо было убить. Это все было совершенно верно, оправдано, нужно. До конца не довел, понимаешь? Вот до конца не довел.
Не, ну так он же и лично прекрасный человек. То есть они поддерживают его отношение к семье, к детям, воинскому долгу, к боевым товарищам. Ну, это же все остается нам в пример.
Ну, что сказать?
сложно что-то сказать о таком прекрасном человеке.
Да. Не менее сложно что-то сказать о людях, которые подобных выродков поддерживают, назначают себе в герои, стараются чтить их память. Они при этом постоянно выдают себя там за православных, верующих. Они же все верующие, православные.
Говорят о любви,
да,
о единстве.
О любви. Христос призывал к любви, да. Понимаешь, да. А мне вот интересно, вот если это приличный человек, заслуживающий почестей всяких, то может этих православных спросить, а вот Иуда как, он тоже хороший был?
Иуда гораздо меньше сделал, он не убил ни одного большевика.
Да, поэтому Иуде тоже, наверное, надо табличку где-нибудь прикрутить.
Угу. Не, ну он просто слабее получается, он меньше сделал хороших дел.
Я подозреваю, что таблички подобным персонажам, они вызовут реакцию точно такую же, как таблички небезызвестному Маннергейму. Говорят, что они это делают для примирения. С кем предлагается примиряться? С убийцей, прелюбодеем и в целом... дегенератом. Это, наверное, он этими дегенератами.
Ну, я не знаю. Говорил. Может быть, предлагают примениться с антисемитом. Может быть,
с антисемитом, да. Ну, так.
Тут сложно сказать, с кем именно.
Да, столько такой...
разносторонний человек.
Такая богатая палитра, с чем нам примиряться надо.
Ну, вот, к сожалению, наши граждане большую часть этого не знают. Они судят о Колчаке по фильму.
Ага.
И по трогательным рассказам о том, что он же был хороший, он боролся с большевиками.
Да.
Вот и все.
Ну и характерный штрих, как ты когда-то давно рассказывал, что в Сибири до сих пор самых мерзких, злобных и кусачих кобелей зовут.
Сейчас уже не знаю. На конец Советского Союза, вот на 80-е годы, на 70-е, там действительно было так. Самого злого кобеля называли Колчак.
Это, я считаю, народная память сохранила самое-самое, так сказать, ядро. Вот такой замечательный персонаж был Александр Васильевич Колчак. Вот такому замечательному персонажу посвящен фильм «Адмирал». И вот этому великому, несомненно, человеку, убийце, людоеду и уголовнику собираются повесить в городе Санкт-Петербурге, который чтит память таких людей, повесить мемориальную табличку на доме, в котором он жил.
Именно так.
А на сегодня все. До новых встреч.